Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Продолжаю ответы на вопросы наших слушателей. И следующий вопрос получил от нашего старого слушателя нашей передачи «Мифы об эффективном менеджере Сталине». Валерий Марсович, вы в ваших передачах последних ответов на вопросы часто упоминали про эпоху Сталина, что именно он сделал для страны и так далее. Хочу показать одну ссылку, чтобы вы ее прокомментировали, если можно. Я не прошу вас опровергать буквально каждый пункт, как раньше, а просто, может, вы сможете выделить какие-то более спорные тезисы, которые упомянуты в этой ссылке. Ну, трудно комментировать такое большое размазанное изложение, на которое вы ссылаетесь. Речь идет, так сказать, об очередном юном приверженце либералистических взглядов Максиме Миронове, который запостил вот это вот все в лайв-журнале. Я поэтому пройдусь только, ну, по крупным, что ли, аргументам из этой ссылки, потому что, ну, за каждый факт цепляться и оговаривать его, это значит сделать там такого же рода статью или изложение, что, в общем, неподъемно по времени. Поэтому давайте, так сказать, по крупным пунктам пройдемся. Значит, его первый крупный пункт – это индустриализация, в которой он, с одной стороны, это не отрицает, что прошла быстрая индустриализация, а то, что она сопровождается миллионными жертвами, и также были ли эти темпы какими-то особенно выдающимися. Ну, во-первых, хочу сказать, что темпы были действительно выдающимися, потому что Сталином была поставлена задача за 10 лет пройти тот путь, который другие страны проходили за 100 лет. Это была совершенно верная оценка, кстати, совпадающая с мнением самого Миронова, потому что он-то говорит как раз, что индустриализация – это естественный процесс, и ничего тут выдающегося нет, все страны проходили через это, да, только смотря в какие исторические сроки. Вот. Не говоря уже о том, что, так сказать, те страны, с которыми он сейчас сравнивает индустриализацию, допустим, Китай или Япония, проходили их действительно, но с большой помощью Соединенных Штатов. Я неоднократно рассказывал, как. Китай, по сути дела, дали возможность импортировать у него технологии в виде заводов, готовых для того, чтобы производить продукцию и сбывать ее затем на американском рынке, для того, чтобы вырастить из него какого-то мощного конкурента Советскому Союзу. Во всяком случае, такая политическая задача ставилась. С Кореей, с Южной это было то же самое, только в противовес Северной Корее и даже Японии, так сказать, ней индустриализация, те сроки, которые указывает автор, она проходила все-таки в 50 лет, а не в 10, как в Советском Союзе. Была построена фактически экономическая мощь за это время, и это никто с этим даже особенно и не спорит, которая позволила, в общем, победить впоследствии гитлеровскую Германию. Потому что если бы ее не было, то понятно, что Советский Союз просто защищать и, так сказать, обороняться в условиях агрессии ему было бы нечем. Поэтому говорить о том, что это далось миллионами жертв, ну, это просто, не знаю, это недомыслие, иллюзия или просто пропагандистский прием, при котором в ГУЛАГе говорят обязательно о миллионах жертв, которых не было. Так сказать, в индустриализации тоже миллионы жертв, коллективизация это тоже миллионы жертв, в общем, кругом миллионы, это такой, знаете, распространенный штамп, который навешивается без особых доказательств, а просто потому, что мы все об этом говорим, так сказать, и тот, кто хочет, он об этом обязательно упоминает, что миллионы, 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 не надо проверять, надо верить на слово. Когда начинаешь проверять, это оказывается не так. Но с точки зрения успехов индустриализации, это однозначно был, конечно, выдающийся шаг Сталина. Отмечу, кстати, здесь вот такой типичный подтасовочный прием, который пользуется при доказательствах аргументов или как бы ссылаясь на какую-то объективную базу. Я имею в виду тот график, который приведен в статье этого господина Миронова, который как бы показывает, что никаких таких особо выдающихся темпы индустриализации не были, хотя при Сталине как промышленная мощь страны, то есть объемы промышленного производства вылез вообще-то в 13 раз. Но это не за годы индустриализации, а вообще за весь период сталинского правления, что было невиданными темпами вообще по масштабам всего мира даже в сегодняшнее время. 13 раз, а не на 13% там или что-то в этом духе. Так вот, обращаясь к этому графику, хочу посмотреть. Я, во-первых, захотел посмотреть его оригинал, по той ссылке, которая дается в статье, этого оригинала уже нет. Он куда-то исчез. Вот, поэтому, упс, как говорится, на оригинал посмотреть незачем. Но, чтобы понять просто, какими данными пользовался тот, кто этот график строил. Но я обращаю ваше внимание, что вот наверху этого графика есть такая коротенькая желтое указание ЖБП per capita. Вот это вот ЖБП, это называется валовый внутренний продукт на душу населения. То есть, иначе говоря, там мерить не все промышленное производство, а то, что называется сейчас валовым внутренним продуктом, причем разделенную на душу населения, то есть не в целом по стране. О чем идет речь? Во-первых, сам по себе валовый внутренний продукт, я неоднократно уже об этом говорил, это такая лукавая статистическая выдумка, в котором производство реальное и услуги смешиваются в одну кучу. А здесь еще после, то есть, как бы фиктивное производство, по сути дела, да, финансовые услуги, услуга по чистке ботинок, это тоже услуга, там, и так далее, и тому подобное. Так вот, когда, в 30-е годы, естественно, никакого подсчета валового внутреннего продукта не велось, потому что просто такой темы даже не было. Тогда еще не была массовая деиндустриализация Соединенных Штатов с выводом производства куда подальше. Да и, кстати, как, что сейчас касается и всей Западной Европы. И поэтому мерили в произведенных, натуральных единицах. То есть в станках, там, в стали, в чугуне, там, в зерне произведенном, во чем угодно. Ну, короче говоря, в натуральных продуктах. Там, в произведенных автомобилях, самолетах. Вот, в таких вот вещах. Поэтому все цифры по ВВП, относящиеся к сталинской эпохе, это некие производные расчетные данные, которые на своих как бы умозрительных заключениях, там, сопоставлениях, подсчетах делают нынешние историки для того, чтобы доказать определенную тенденцию. Вот применительно к сталинской эпохе этот подсчет ВВП, которого не существовало тогда не только в России, вообще нигде в мире, он появился только в 70-е годы, да, этот термин, это означает, что первоначально ставится задача доказать, что ничего такого необычного в сталинской индустриализации не было, а потом под это дело подводится вот какая-то такая расчетная статистическая база. То есть это чистого рода игра и манипуляция цифрами для того, чтобы доказать, собственно, недоказуемое. То есть то, что, по сути дела, аграрная страна за 10 лет смогла вырасти до такой промышленной державы, которая гитлеровская Германия, передовая страна по всем масштабам того времени, она не смогла победить. Вот в этом суть вопроса с индустриализацией. Далее, значит, сельское хозяйство. Ну, все нападки на коллективизацию, они, конечно, бессмысленны хотя бы по двум соображениям. Первое, это то, что коллективизация в итоге дала прирост товарного производства зерна, потому что если этого прироста не было, то ее просто свернули. Да? И все это, так сказать, сводить только к отобранию там, зерна у кулаков, это бессмысленно, потому что это была какая-то разовая акция, а коллективизация все-таки до начала войны, это, ей уже исполнилось почти 10 лет. Во-вторых, та же самая гитлеровская Германия, когда такой интересный момент, когда она напала на Советский Союз, она вначале как бы подход был такой, что, так сказать, освобождая население России от коммунистического рабства, оно, соответственно, распускает все эти колхозы и всем дает, как говорится, право возделывать свой надел. Вот как только немцы попробовали, то сразу же выяснили, что на самом деле продуктивность очень сильно падает. И поэтому после этого они как бы быстренько оставили колхозы в покое, вот, снабдили их, естественно, там своим руководством, но, как говорится, эти промышленные предприятия, то есть сельскохозяйственные предприятия, дальше уже никто не собирался там разделять на участки и куда-то, так сказать, передавать. Потому что для них было важно, как для оккупантов, то, чтобы был наиболее, так сказать, высокий выход товарной продукции, а товарную продукцию могло дать только коллективное хозяйство. Наверное, вот такой вот парадокс. Они не слишком сильно работали, но те, которые работали, они оставались работать. Вот именно на уровне колхоза. Может, они там как-то по-другому уже назывались в этот период. Вот, не по-коммунистически. Но смысл оставался тем же самым. И на сегодняшний день, что характерно, что наибольшую по долю товарной продукции дают и на том же Западе не частные производители, дают крупные агрофирмы, а это по сути дело те же колхозы, только с другим персоналом наемным, да, с другими как бы подходами, но это суть крупные хозяйства, которые имеют возможность получить крупную технику, которые имеют возможность обрабатывать большие угодья и так далее. Все остальные, кто остался на уровне своего вот единоличного хозяйства, даже, может быть, объединенного в какие-то крупные кулацкие или середняцкие хозяйства, они максимум влачат свое существование, либо производят традиционную продукцию. Я не знаю, я во Франции, допустим, много видел хозяйств, которые там разводят, там, я не знаю, как гусей для фуагра, там, да, или табак там свой выращивают там и так далее. Но говорить, что, допустим, весь французский табак выращивается на вот этих вот самых предприятиях, это глупо. Да, потому что там дальше идут крупные хозяйства, которые действительно его выращивают там в промышленных масштабах. Во Франции есть свой табак, и более того, он достаточно неплохой, но специфический такой черный табак. Французам он нравится. Во всяком случае, нравился, когда они курили массово. Что касается, значит, личного хозяйства, то в любом случае личное хозяйство было, оно оставалось и когда-то было, так сказать, большой, как говорится, подкормочной базой, если угодно, да. Но возьмите опять же ситуацию на сегодняшнее время. Ну вот все, 30 лет буржуйской власти, как раз той, которую хотят господа типа Миронова и им подобные. Ну и чего? Что у нас единоличное хозяйство больше всего производит, так сказать, за счет работы там крестьянина на самого себя, ну или кто там нынче является фермер, да? Нет. Фермерские хозяйства есть, они действительно выдают свою продукцию, и она там считается, может быть, кем-то, так сказать, особо там пристойной или особо продуктивной. Но на самом деле все остальное это массовая продукция с массовых производств, даже если она импортирована из какой-то другой страны, это все равно не продукция именно массовых сельского хозяйственных предприятий, а не каких-то индивидуальных фермеров, которые сдали свою продукцию там куда-то в кооператив, и вот за счет этого, значит, они теперь экспортируют ее по всему миру. Поэтому это тезис, который совершенно не выдерживает никакой критики. Что касается эффективности ГУЛАГа, да, и менеджерских расстояний. Значит, во-первых, это не рабский труд. Вот, это труд, в котором, так сказать, участвовали заключенные, но участвовали, у них были там свои трудодни. Вот, своеобразные, они там работали лучше, работали хуже, зарабатывали что-то или не зарабатывали. Но это не рабский труд в том примитивном понятии, о котором принято говорить. С отсылом на, так сказать, Римскую империю там, и тому подобное. В любом случае, за счет вот этого вот труда, скажем, были построены действительно великие стройки. Вот одну из них, о которых упоминает, кстати, автор, это Беломоро-Балтийский канал. Про число погибших я комментировать не буду, мне просто эти цифры неизвестны, откуда-то взято 13 тысяч или 100 тысяч человек там, и так далее. Но автор здесь упирает на то, что, мол, этот Балтийский канал, когда он был построен, он оказался неэффективным, и его в конце концов пришлось углублять. Мол, так сказать, это все напрасно зря потраченные усилия и деньги. Но вот это утверждение, оно либо незнание, либо глупость. Потому что, во-первых, когда строили Балтийский канал, а действительно его глубина была порядка 4 метров при строительстве, но это естественно, если строишь канал вручную, его нельзя выкопать там, на 7 или на 8 метров в те же самые сроки, потому что это гораздо большие трудовые затраты. Но, тем не менее, он был построен именно с этой осадкой, с этой глубиной в расчете на проход тех судов, которые для этого предназначались. Это суда класса «Река-море», там тому подобное. И что самое главное, он обеспечил стратегический доступ из Балтики, то есть промышленного района, где Ленинград, да, так сказать, крупный промышленный центр, обеспечил к северному побережью России, которое до этого момента было практически недоступным, малонаселенным и, в общем, по сути дела, и защищаться-то никак не могло. А, в общем-то, война, так сказать, и приближение войны как бы чувствовалось. Он же строился в 31-м, по-моему, по 33-й годы. И поэтому говорить о том, что он для чего не был нужен, это какая-то ошибка или глупость. В первый год работы этого канала там было перевезено более 1 000 000 тонн грузов и 27 тысяч человек. Это просто для понимания того, что это не была какая-то заброшенная стройка, открыли, залили водой и вдруг увидели, ой, она ни для чего не годится. Да, ее углубляли в 70-е годы, действительно, уже, естественно, техникой, а не руками. Но углубляли для чего? Для того, чтобы туда могли проходить крупные корабли. А крупные корабли – это же не танкеры какие-то, вот, типа нефтеналивных, понимаете, там этих бочек гигантских, которые через Суэцкий канал идут. Речь идет совсем о другом. Речь идет о военных судах. Военные суда действительно имеют более глубокую осадку. И Беломоро-Балтийский канал-то изначально он предназначался, в общем-то, для торговых целей, для доставки продуктов, там, продовольствия, я не знаю, оборудования, там, чего угодно. Но, во всяком случае, того, что можно перевести вот на обычных вот этих вот речных судах, которые имеют вполне приемлемую для этого осадку. Отсюда, кстати, и перевезенный тоннаж. А вот вопрос о проходе крупных судов стал уже тогда, когда началась Вторая мировая война. И в этот период уже и углублять канал было, естественно, не время и поздно. И самое понятное, что те корабли, скажем так, в чем проблема-то, да, что те корабли, которые имелись на Балтике, и которые по критике были заперты в Финском заливе, и не имели возможности дальше вот куда-то деться, поэтому весь Балтийский флот, по сути дела, оказался там заперт. Его даже нельзя было хотя бы частично, там, на уровне эсминцев, там, небольших кораблей, там, типа линкоров, перебросить, да, через Беломоро-Балтийский канал, в частности, из-за его глубины, но и не только. Это касается не только глубины, а там вопросов радиусов поворотов, там еще чего-то судов, размеров шлюзов и тому подобное. То есть, наверное, если бы он был гораздо больше, так сказать, и, скажем, строился для этих целей, то можно было бы вот при начале Второй войны, мировой войны, там часть флота перебросить, допустим, на северный участок, где ходили конвои, где он был в этом смысле, так сказать, пригоднее бы гораздо. Но надо сказать, что и там судоходство в значительной мере обеспечивалось все-таки англичанами, у которых было достаточно много морских кораблей. То есть это было не критично. Вот. Свою задачу Беломоро-Балтийский канал, как одна из троих ГУЛАГа, так сказать, выполнил на 100%. И, так сказать, можно перечислить еще какие-то другие, так сказать, стройки и поискать их, которых делалось там на Дальнем Востоке, было достаточно много там добычи золота, там чего угодно. И там все это работало достаточно эффективно, и об этом есть и воспоминания, и масса мемуарной литературы. Ну, раз уж зацепился автор за Беломорканал, то вот отвечу по Беломорканалу. Эффективная армия. Что, ну, опять тут вопрос про то, что трупами завалили, так сказать, финская война, так сказать, вот она показала, что Красная Армия может даже маленькая Финляндия, так сказать, побить и так далее. На самом деле, естественно, Финляндию никто не побил, Финляндия никого не побила, то есть граница была отодвинута за счет Советско-финской войны 40-го года ровно туда, куда и предполагалось ее отодвинуть, то есть за выбор. Во-вторых, то, что там потеряли при этом 150 тысяч человек, потери самолетов в 10 раз, я не видел таких цифр, комментировать их не буду, мне они кажутся удивительными. Где-то финны там, допустим, набили там 640 самолетов, ну, не знаю, там каких-то интенсивных воздушных боев-то не было, с учетом того, что вообще-то вся операция сводилась в зимнее время, по сути дела, к наступлению по суше, и никакой особой авиаподдержки ни с той, ни с другой стороны-то не было. Тогда не было штурмовиков, какими-то, так сказать, бомбами, скажем так, линию Маннергейма никто не разносил, поскольку это было и трудно сделать. Она все-таки хорошо замаскирована, и, как говорится, не с воздуха ее надо было брать. Ну, короче говоря, тут опять вот идет это натягивание совы на глобус. Замечу только, что когда вот эту вот финскую войну анализировали немецкие стратегии в плане подготовки к плану Барбаросса, их оценка была такая, что в этих условиях воевать вообще невозможно, и, так сказать, никаких военных целей достичь было нельзя. Но советская армия, тем не менее, это сделала. Да, она не имела опыта, да, это были гораздо большие потери, чем могли бы быть в случае, так сказать, грамотной и подготовленной армии. Но тогда это, так сказать, учеба, которая давалась кровью. К слову сказать, в тех же самых условиях, когда немцы напали на советское Заполярье, то практически в тех же самых условиях, то там линия фронта за все время войны, она практически не сдвинулась. Вот советское Заполярье, то есть на уровне Мурманска, там вот этих вот вещей. Кстати, и в районе Финляндии тоже. Она осталась, в общем, практически на тех же границах, на которых было в советское время. Да, финны продвинулись, вот, когда в 41-м году они продвинулись там в район Карелии, так сказать, с этими своими планами создать Великую Финляндию. Но, во-первых, до границ Великой Финляндии они при всей поддержке немцев так и не дошли. А во-вторых, когда все пошло назад, то вот дальше свертывание Финляндии, так сказать, обратно в те границы, в которых застала их война 41-го года, и даже далее их, она прошла очень быстро. И, в общем, ну, скажем так, гуманность Сталина состояла в том, что он не посчитал нужным просто раздавить эту Финляндию и, как говорится, присоединить ее как отпавшую часть империи и тем самым вообще этот вопрос закрыть. Надо сказать, что финны это оценили, потому что после этого, вот за все последующие годы, включая сегодняшние, они как бы больше каких-то во вступлении в какие-то агрессивные или те, которые считают агрессивными России союзы, больше не помышляют. Разговоры об этом периодически возникают. Финляндия там вот сейчас вот она вступит в НАТО, да вот не продать ли Финляндии там территории Карелии, которые близкие там по языку. И это в 90-е годы была особенно популярная тема, которая муссировалась вместе с передачей «Курил». Но надо сказать, что финны на правительственном уровне на это никогда не реагировали. И правильно делали. Потому что прецедент, если угодно, финской истории, если смотреть на нее финскими глазами, он выглядит так. Финляндия до 18-го года, то есть отделение от Российской империи, независимости своей не имела никогда от слова вообще. Она была частью Швеции. Перешла под российское управление вследствие там, русско-шведских войн, так сказать, наполеоновских походов и так далее, которые как бы это все конституировали уже Великое княжество финляндское. Ну, там воля Александра I, такого Горбачева, начала 19 века. Но, так сказать, самостоятельное государство, оно выделилось только при советской власти. Вот когда Ленин, по сути дела, разрешил Финляндии, так сказать, выйти из состава Российской империи, скажем так. После этого 20 лет, практически 20 с лишним лет, Финляндия прожила в конфронтации с Советской Россией. Что она за это время получила? Она получила Советско-финскую войну, поскольку она явно тяготела к Германии, а для этого, так сказать, для России было, для Советского Союза смертельно опасно. Она получила жертвы, свои в том числе. Может быть, русских жертв они насчитали больше, но им дороже свои. И в-третьих, когда, так сказать, Финляндии все-таки удалось благодаря доброй воле Сталина выпутаться из Второй мировой войны с наименьшими резервами, да, они снова потеряли, так сказать, вот этот вот Карельский перешеек, заодно потеряли и область Петсама, то есть выход к Белому морю, на который там были рудники, и плюс сам по себе стратегический выход, а чего у нас образовалась теперь граница с Норвегией. Но после этого они в течение 30 лет да, жили даже 40 лет, жили в мире с Советским Союзом. И более того, за счет него из-за штатной страны превратились в такие ворота для западной продукции при всех там тамошних санкциях в Советский Союз. И в результате, ну, как говорится, солидно на этом нажились. Вот стоит сравнить эти два периода для того, чтобы понять, вот вообще стоит с Россией дружить или наоборот стоит с ней воевать. Для финнов этот вопрос однозначно понятный. Поэтому, когда там марионеточные балтийские правительства там начинают, так сказать, тянуть лапу, что называется, на Россию, да, и говорить, вот мы то отнимут, мы все отнимем, вот вы сюда пойдем войск. Ну, в силу их марионеточности это, конечно, можно понять. Но для финнов это выглядит дико. Это, значит, реальный урок из этой истории. И эта история достигнута в том числе за счет эффективных действий армии. Поэтому говорить о том, была эффективная армия или нет, можно говорить только по ее итогам. Армия эффективна не тогда, когда она красиво ходит на парадах или говорит, нам в нас столько миллиардов долларов вкачивают, а когда она реально воюет, то есть выполняет свои цели. Вот армия Сталина свои цели выполнила. И поэтому говорить о том, что это его какой-то провал, ну это, ну опять, это натягивание совы на глобус, да? То есть попытка выдать желаемое за действительное, исходя из идеологических установок вот этих вот либерастических самого автора. Ну и, наконец, про то, что Сталин остановил фашизм. Ну, здесь в очередной раз содержится любимый либеральный тезис о том, что Сталин пошел на сговор с Гитлером, и вот в результате этого произошла Вторая мировая война. Речь идет о пакте Молотова-Риббентропа. Ну, историю с союзом между Францией и Англией, который никто во Франции и в Англии не собирался заключать, это как бы отдельная история, она уже известна. А вот что касается стратегического пакта Молотова-Риббентропа. Во-первых, пакт Молотова-Риббентропа ничего не разделял. Он определял так называемые зоны влияния, в ходе которых, значит, то или иное государство было готово, так сказать, скажем так, воздействовать на находящиеся там другие государства в удобном для него направлении. Это была как бы такая буферная зона, если угодно, которая определяла границы между зонами влияния одной и других. Напомню вам, кстати, что, допустим, ту же самую Польшу, хотя она была фактически оккупирована, да, Германией, ее же не присоединили к Германии. Не сделали из нее там новую Пруссию там, или еще что-нибудь типа этого. Ее статус был в течение всей войны как генерал-губернаторства. То есть это фактически означало, что на военное время здесь имеется военное управление, а потом, если бы все закончилось, так сказать, в том духе, который хотел, удобно было Германии, там бы образовалось какое-то местное марионеточное самоуправление, правительство там или что-то в этом духе, которые существовали в более мелких масштабах в виде администрации городов, там каких-то сел, не только в Польше, но и в России при ее оккупации. Но самое главное, это то, что вот этот вот пакт Молотова-Риббентропа и выход затем присоединение Западной Белоруссии, Западной Украины и выход вот на границы на уровне Бреста, это был, как доказал последующий опыт Второй мировой войны, это был генеральный шаг Сталина, который, собственно, предотвратил военное поражение Советского Союза во Второй мировой войне. И это очень просто понять. Если граница была вот там, где она сейчас проходила, да, то есть в районе Бреста и так далее, то надо понять, что через неделю после начала войны, при том реальном ее начале, как она происходила, по плану Барбаросса, немцы уже захватили Минск. Минск находится в 300 километрах от Бреста. Если бы граница пакта Молотова-Риббентропа не существовала, то граница проходила бы под Минском. Она есть там в 30 километрах от Минска, старая граница. На ней находится вот так называемая линия Сталина. Это такие пулеметные форты, так сказать, под пулеметы и там небольшие пушки, которые, наверное, хороши были в войне против Панской Польши, на что они в свое время рассчитывались, но совершенно не годились к войне против Германии. То есть их бы немцы смяли, даже не заметив, да, что они существуют. А это значит, что через неделю, после начала такой войны, они бы были уже, захватили бы Смоленск. Не Минск, а Смоленск. От Смоленска 300 километров от Москвы. Вот вы и прикиньте. 28 июня 1941 года а немцы взяли Смоленск вместо Минска. И где после этого развертывать оборонительные действия? Да они бы 100% уже к началу осени захватили бы Москву. И план Барбаросса, а это крупнейший транспортный и коммуникационный центр. То есть фактически через него проходят железные дороги всей России. Это значит, что это 100% они бы вышли на линию Архангельск-Астрахань. Что они, собственно, и планировали по плану Барбаросса. То есть вполне могли это все осуществить за летнюю кампанию. Поэтому сам план, сам пакт Молотова-Риббентропа, он сыграл ключевую роль в том, что он не позволил осуществиться плану Барбаросса и в конце концов привел к разгрому фашистской Германии. Это не минус Сталина, а огромный его плюс, и который стараются изо всех сил либерасты всех мастей превратить в минус, именно потому, что он очевиден своими результатами. Ну, я не могу там дальше анализировать вот в деталях там мелкие факты и фактики. Хочу лишь в качестве резюме сказать, что вообще по-крупному вся эта, так сказать, либерастическая пропаганда такого рода, она, ну, уже не первый раз перепевается. Вот, честно говоря, ее даже опровергать как-то немножко, ну, навязло в зубах, что ли. Это уже и многочисленными реальными историческими исследованиями, фактами доказано, что вот все эти дутые миллионы, все эти жертвы коллективизации, индустриализации, да, которые сами по себе ничего не стоили, из них получается, понимаете, если сопоставить эти факты воедино, что страна, живя под руководством Сталина, а он был все-таки верховным руководителем страны, это признавали все уже в 30-е годы, да, она как бы делала все худшие и худшие действия, и при этом каким-то фантастическим образом умудрилась выйти на второе место в мире и, так сказать, стать лидером вообще всего освободительного движения в мире. Ну вот не сопоставляет, не бьется это одно с другим по факту. Индустриализация никакая, вот если исследовать аргументации. Сельское хозяйство – это сплошной провал. Да? Армия неэффективная. Фашизм не остановили, а наоборот, чуть ли его не взрастили, если судить по мнению Миронова. Да? И все это вместе взятое дает почему-то обратный результат. Вот столько действий в одном направлении, которые должны были привести к краху Советского Союза, потому что, по мнению вот этого мальчиша Миронова, он действовал все не так. А вот он действовал по-другому, это привело наоборот, так сказать, к его результату и выигрышу, который признан, ну, общеизвестен и признан во всем мире. Ну вот как? Ну, не может так быть, да, не может быть по определению. Вот поэтому, собственно, мне немножко грустно опровергать такую аргументацию, потому что, ну, как-то непристойно воевать с дураками, понимаете? Ну, что? Что взять с убогом?